Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, это программа «В теме», в студии Егор Градко. Сегодня мы поговорим о коронавирусе. У нас уже было несколько программ на эту тему, но это явление обширное, данные постоянно обновляются. Поэтому в студии у нас сегодня практикующий врач, ведущий программы «Здорово, здоровым быть» Валерий Андриенко. Поговорим о том, какие меры нам с вами соблюдать сегодня и какие ошибки чаще всего совершают белорусы, защищаясь от коронавируса. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что все, кто нас слушает, могут присылать свои вопросы на короткий номер 3377, либо задавать их в группе программы «В теме» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего обсуждения. И, конечно же, смотрите нас прямо сейчас на YouTube-канале «Радиус ФМ» в режиме видеотрансляции. Итак, Валерий, на какие симптомы стоит обращать внимание сегодня? Потому что, ну вот, исходя из того, что я знаю там от своих знакомых, друзей, они расценивают уже каждый чих как нечто такое колоссальное.
Вообще коронавирусная инфекция – это острая респираторная вирусная инфекция. И, соответственно, симптоматика будет очень схожая. Могут появиться сопли, может появиться кашель, повышение температуры, общее недомогание, слабость, боль в ногах. Это все характерно также для коронавируса, так скажем. Один из таких очень интересных симптомов – это пропажа обоняния. Пропадает обоняние и вкус. Вот на это стоит обращать внимание в том числе. Но вообще, в принципе, стоит обращать внимание на свое общее самочувствие. И если у вас температура повышается очень длительное время или какие-то цифры, она не сбивается. Вот это повод для беспокойства, так скажем. А так, протекает как острая респираторная вирусная инфекция.
Хорошо. Кто находится в зоне риска? То есть об этом постоянно говорят, но я все-таки считаю, что повторить тоже стоит.
В зоне риска чего? Заболеть? Находимся мы все с вами.
Хорошо. А в какой зоне риска?
Вот, видите, зона риска заболеть есть у всех. То есть мы все подвержены тому, что мы можем заболеть этой болезнью. А вот в зоне риска по осложнениям, да, есть определенная группа людей. Это люди старше 60 лет, это люди, имеющие какие-то хронические заболевания. Например, хроническое заболевание сердца, хроническое заболевание легких, сахарный диабет и избыточная масса тела. Вот эти люди находятся в большей зоне риска по осложнениям. Но давайте не забывать, что это все равно процентное соотношение. То есть не все люди старше 60 будут плохо болеть. Есть люди, которые абсолютно спокойно перенесут инфекцию даже бессимптомно. Им тоже будет 60 плюс и 80 плюс лет, так скажем.
Хорошо, то есть панику нагонять все-таки на себя не стоит. А зачем? Зачем нам выявлять количество инфицированных? То есть мы слышим данные, там, что на 9 мая зарегистрировано столько-то случаев. Зачем нам эти данные?
Очень интересный вопрос по поводу того, зачем нам эти данные. Во-первых, выявляя тех людей, которые являются переносчиками инфекции, мы можем отслеживать, контролировать, как она распространяется, эта инфекция. И, например, есть такое понятие, как популяционный иммунитет. С помощью этого популяционного иммунитета мы можем контролировать заболевания определенным образом в популяции, так скажем. Например, некоторые заболевания мы сейчас контролируем с помощью вакцин. Да, такие заболевания, как корь, краснуха, паротитная инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш. Мы контролируем эти заболевания. То есть мы людей прививая, делаем так, что заболевание не возникает. А если возникает, оно становится одиночным. Вспышек нет. И поэтому, если в нашей популяции более 60% людей переболеет, есть надежда на то, что выработается этот сам популяционный иммунитет, и люди перестанут болеть, и вспышка прекратится, так скажем.
А когда предположительно закончится вот эта пандемия? То есть я понимаю, что прогнозы делать очень сложно, и вот мы с вами обсуждали, вы сами сказали, что это дело неблагодарное, но все-таки, может, где-то в медицинском таком сообществе звучат какие-то
Хочется, чтобы где-то был человек, какое-то было сообщество, которое точно знает, но никому почему-то не говорит, это скрытая информация, нет. На самом деле это все зависит от того, как мы с вами будем поступать, как мы с вами будем действовать, будут ли карантинные меры приняты, как будет распространяться эта инфекция. И только от этого будет зависеть, как быстро она закончится. Некоторые говорят о том, что в Европе это закончится в сентябре. Есть такие данные. Есть говорят, что данные о том, что в Америке закончится еще позже, чем в сентябре. Там октябрь-ноябрь. Еще раз говорю, это, во-первых, очень неблагодарное дело, а во-вторых, это, я хочу, чтобы понимали все, это не на неделю, это не на две, это даже не на месяц, а намного дольше. Поэтому сейчас, вот я очень часто встречаю людей, которые думают, ну вот я недельку посижу дома, и все будет хорошо. Нет, нам нужно с вами в голове вот как-то себе перестроить таким образом понимание этого, что это не на одну неделю, и что руки дезинфицировать, и маски, например, носить, и меньше куда-то ходить, это точно не на неделю, это намного-намного больше. И я уверен, что у людей сознание вот после этого карантина достаточно сильно поменяется. Отношение, вообще принцип к инфекционным заболеваниям.
Ну просто вот сейчас, мне кажется, у людей вырабатывается такая информационная усталость, то есть им уже надоело сидеть дома, даже если это на неделю, то есть новости постоянно слушать. Как, вот как, может быть, людям перестроить это сознание, что им делать вот в сложившейся обстановке?
Я обсуждал этот вопрос с психологом, было тоже очень интересно, потому что люди накручивают себя, есть люди, которые подвергаются какой-то панике постоянно, постоянное нахождение в панике, вообще человек, когда получает много информации, есть риск чего, вот когда вы долго, например, едете за рулем, да, и не можете заснуть, у вас реакция снижается, и вы контролировать себя перестаете абсолютно. И здесь такая же ситуация может произойти. Вот психологи некоторые рекомендуют, например, выделять себе час днем, как, в какое-то время, час вот на обработку этой информации. А все остальное время забыть и думать, а так, все, об этом я подумаю.
Все остальное время 6 часов вечера до 7. Детокс.
Да, информационный, это абсолютно верно, абсолютно правильно, потому что, еще раз говорю, у вас теряется бдительность, вы устаете, и, например, заходя в общественный транспорт и проехав в нем, вы думаете, ай, ну сейчас я точно руки не буду протирать антисептиком, ну потому что, ну, уже надоело. Уже вот, ну, столько этого коронавируса.
Хорошо, а будет ли коронавирус сезонным заболеванием вот по типу гриппа, допустим?
Давайте я выскажу свое мнение, потому что я не являюсь экспертом, я не являюсь вирусологом, я не являюсь эпидемиологом и не являюсь инфекционистом. Они более компетентно могут вам ответить на этот вопрос. Но то, о чем я знаю, что коронавирусная инфекция немного не такая, как грипп. И поэтому сейчас рано говорить о том, станет она сезонной или нет. Но есть примеры предыдущих коронавирусных инфекций, например, таких как MERS или SARS, да, о которых мы знаем, они не стали сезонными. То есть вспышка была, и сейчас вспышек этих заболеваний уже в течение там, нескольких лет нету. И коронавирус не вирус гриппа. Вряд ли он станет сезонным. Но еще раз повторюсь, это то, о чем я читал, и не претендую на какое-то экспертное мнение в этом.
Вот нам задают тут вопрос. Пропало ощущение вкуса и запаха. Около 10 дней температуры нет. Врач сказал, такие симптомы не повод для открытия больничного. В какой ситуации открывается больничный? Вот в этом, собственно, вопрос.
Ну, во-первых, больничный открывается на больничный по нетрудоспособности. Давайте таким образом говорить. То есть, если вы не способны трудиться, то вам открывается больничный. Пропажа, то есть, когда пропадает обоняние или вкус, это не значит, что у вас коронавирусная инфекция. Вы должны это понимать. И есть куча других причин, в том числе вирусных, при которых пропадают и вкус, и обоняние. Поэтому здесь я бы все-таки поверил вашему доктору, так скажем. Здесь очень важна эпидемиологическая ситуация. То есть, являетесь ли вы контактом, были ли вы в контакте с больным человеком, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Вот это важно.
Хорошо, давайте поговорим о том, какими методами вот сегодня лечат пациентов с
COVID-19. Нету, к сожалению, нету лекарства.
Но пока еще вакцины нет, да.
Вакцина – это не лекарство.
Хорошо.
Поймите, вакцина – это профилактика для того, чтобы человек не заболевал. А лечение – это когда мы воздействуем на, например, вирусную инфекцию. Так вот, пока на вирус SARS-CoV-2 мы никаким образом воздействовать внутри клетки не можем. То есть нету специфического лечения. Мы не можем его убить внутри клетки. Есть некоторые заболевания, такие как грипп, например. У нас есть от него достаточно неплохие лекарства, но против коронавируса нет. Сейчас наша задача бороться с осложнениями, то есть с тяжелым течением, например, как острый респираторный дистресс-синдром. И это серьезнейшее осложнение коронавирусной инфекции, которое лечится чаще всего в реанимации. И там, поймите, мы не на сам вирус действуем, а на то, что он натворил в нашем организме. И там, да, есть определенные лекарства, которые мы можем давать людям, можем спасать.
Хорошо, вот тоже слышал от знакомых, допустим, там горло поболело, 2-3 дня почихали, там 2 дня и говорят, все, я переболел, там, или температура на день поднялась. Но доказать это, ну, невозможно. То есть люди таким образом себя немножко успокаивают. Можно ли сделать добровольно тест на наличие антител, то есть на наличие какого-то иммунитета?
Насколько я знаю, сейчас в Беларуси в частных клиниках невозможно сделать такой тест. И то, информация, которую я располагаю, говорит о том, что и в мире, в принципе, эти тесты не сильно информативны. То есть, да, они имеют какую-то долю информативности, но там процент ошибки достаточно высокий. Ну, например, 30% — это большая доля ошибки. Поэтому не стоит бежать, во-первых, и делать тесты все подряд. Это раз. Второе. Наличие антител в крови говорит о том, что вы перенесли данное заболевание. Но мы пока не можем говорить со стопроцентной гарантией, что вы не заразитесь повторно этой инфекцией.
Да, то есть пока еще таких данных нет. Друзья, пришло время ненадолго прерваться. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим о коронавирусе. В гостях у нас практикующий врач, ведущий программы «Здорово здоровым быть» Валерий Андриенко. Напоминаю, что все, кто нас слушает, могут присылать свои вопросы на короткий номер 3377, либо задавать их в группе программы в теме ВКонтакте под анонсом сегодняшнего обсуждения. И, конечно же, смотрите нас прямо сейчас на YouTube-канале «Радиус ФМ» в режиме видеотрансляции. Итак, Валерий, какие меры нам нужно соблюдать сегодня вот в это время? Такие прописные истины. Просто.
Как мы уже говорили, наша основная задача – это растянуть вот во времени количество заболевших людей. И самыми действенными мерами, о которых говорит, например, Всемирная организация здравоохранения, это социальное дистанцирование. Что это значит? Это значит, что нам нужно с вами контактировать как можно меньше. А если мы с вами контактируем, то расстояние между нами должно быть максимально большим. Например, для этого мы в очереди не становимся и не дышим в затылок предстоящего человека.
Некоторые, к сожалению, дышат иногда и подходят.
И подходят, но вот такими передачами, какая у нас сейчас, надеюсь, мы донесем до всех людей, о том, что это делать не стоит, и ничего, вы быстрее не пройдете, скажем, в очереди. Это одна из самых действенных мер, это социальное дистанцирование, вообще, в принципе, большая дистанция, потому что вирус не такой летучий, например, как вирус кори, он достаточно тяжелым считается, и ну, не так быстро он распространяется, как другие инфекции, поэтому нужно держаться на расстоянии. Это первое. Второе. Из-за того, что вирус достаточно долго живет на поверхностях, нам нужно с вами обрабатывать руки, обрабатывать, например, перчатки, если мы в перчатках с вами, после того, как мы имели контакт с, возможно, зараженной поверхностью. Нам нужно с вами...
Другое дело, что определить эту, возможно, зараженную поверхность сложно.
Допустим, мойте все.
В общественном транспорте.
Мойте все. Да. Вот есть подозрение, мойте все. То, что вы не распаковали и не видели, что оно было стерильным и постоянно на него смотрели, думайте всегда о том, что это инфицировано. Когда вы нажимаете кнопку в лифте, всегда думайте, что она инфицирована. Когда вы открываете в магазине дверь, думайте всегда, что она инфицирована. Это не значит, что вам нужно бояться этого или куда-то бежать. Вирус не передается через кожу. Он не может проникнуть в вашу кровь через кожу. Вопрос только в том, что когда вы дотронулись, вы должны понимать, что вам руки после этого обязательно нужно обработать.
И ни в коем случае не трогать лицо.
Да, потому что вирус передается через слизистую глаз, например, через слизистую носа и рта. Все мы с вами любим поковырять в носу, потереть глаза, поковырять во рту, как это часто бывает, правда? И мы даже не замечаем. Я делал эксперимент сам над собой, скажу вам откровенно.
Ну да, это неосознанно иногда
происходит. Я работал в течение 2 часов перед компьютером, ну, это моя основная работа. И я за первый час больше 30 раз прикоснулся к своему лицу. Это заснято на видео, между прочим.
Ну, такие исследования в том числе, да, есть. То, что люди считают, что они контролируют и не трогают лицо, но в моменты, когда они себя контролировать.
Об этом думать надо, да. О том, что вот не надо трагиваться.
Хорошо, говорили мы про зараженные поверхности. Как долго живет вирус на вот разных поверхностях?
Этот вирус дольше всего живет на пластике и на стали, так скажем. Там он может жить до 3 суток. Но здесь очень важно говорить о том, что важна температура окружающей среды, важна влажность окружающей среды, важно, есть ли ультрафиолет, да? То есть нельзя говорить о том, что ручка, которая находится там в минус 50 градусов в какой-нибудь Сибири, да, или на нее постоянно светит ультрафиолет, что там он живет 3 дня. Нет, конечно. Это все зависит. Но вот такие исследования были, да, что пластик на нем при самых комфортных для него условиях вирус может жить и сохранять свою вирулентность, так скажем, способность заражать человека на протяжении 3 дней.
То есть, в том числе, если вы, допустим, приходите на работу с утра, не нужно надеяться на то, что вирус уже умер, все равно поверхность обработает.
Абсолютно верно.
Хорошо. А что такое контакты первого и второго уровня? Просто я знаю, что у некоторых складывается ложное представление о том, что это.
Сейчас мы поговорим о том, кто это такие люди, но, по-вашему, для чего нам это?
Чтобы, на самом деле, не знаю, чтобы изолировать людей, чтобы не дать, чтобы не распространялся дальше вирус.
Абсолютно верно. Нам нужно с помощью некой градации определить, что делать с людьми, которые контактировали, например, с человеком, у которого точно есть коронавирусная инфекция. Вот если в вашем доме появился человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, все люди, которые с ним жили рядом, являются контактом первого уровня. Вот те, кто очень плотно контактировал с человеком, у которого подтверждена коронавирусная инфекция. И, соответственно, мы этих людей тоже обследуем на коронавирусную инфекцию. Контакты второго уровня – это те люди, которые, возможно, контактировали. Вот если у вас на работе заболел сотрудник, а вы не помните, контактировали вы с ним или нет, но вы пользуетесь общим туалетом, вы пользуетесь там, общими письменными принадлежностями, но вы, ну, вроде я с ним даже не разговаривал, то вы являетесь
вот
контактом второго уровня.
Задают вопрос, как можно не контактировать в коллективе, где ты работаешь? Ведь речь идет о тесном контакте, да?
Ну, смотрите, у вас за вот этой вот замечательной перегородкой сидит человек.
Угу.
И вы с ним в течение сегодняшнего дня контактировали?
Нет, я с ним не контактировал.
Ну вот, но в туалет ходили общий. Вот вы контакт второго уровня. А если вы с ним прямо вот как мы с вами разговаривали в течение часа и постоянно находитесь в контакте, то вы контакт первого уровня.
Хорошо, тут задают еще вопросы. Как объясните то, что при обработке рук дезинфицирующими средствами убивается защитный слой на руках, и вирусам легче задержаться на руках и проникать в организм?
Очень интересный вопрос. Мне интересно, кто задает его. Смотрите, отвечу таким образом. Вирус, он, у него нет никаких когтей и шипов, которыми он прямо вцепляется в нашу кожу и не может смыться, так скажем, водой и не может убраться. Да, иногда нам из-за того, что есть поры, из-за того, что есть складки, нам тяжело вымыть какую-то грязь оттуда. Это раз. Второе, антисептики для рук, как правило, хорошие антисептики для рук, они в своем составе имеют и смягчающие средства, и средства, которые этот защитный слой восстанавливает. Также вы можете пользоваться и защитными кремами после того, как вы обработали руки антисептиком. Например, как это делаю я. И я достаточно часто обрабатываю руки антисептиком со спиртом, но у меня вообще никаких проблем нет. Ни с сухостью кожи, ни с какими-то высыпаниями и так далее. Вот когда я мою руку мылом, ну, к сожалению, вот там я чувствую это действие, что сухость возникает из-за того, что убирает этот защитный липидный слой. Но еще раз, защитный крем, и все хорошо.
Вот тут еще задают вопрос. У нас соседка болеет COVID-19. Что делать, чтобы не заразиться?
Мы уже говорили об этом.
Не контактировать.
Недавно не контактировать и исключить контакт. Это самое важное, что нужно сделать. Понятно, что вам нужно и обрабатывать те поверхности, до которых она могла дотрагиваться, те поверхности, до которых она точно дотрагивалась. Да, их просто нужно обрабатывать. И вот в таком случае
и по
вам
факту носить... она же выходить никуда и не должна ничего трогать. Она...
Но она будет выносить мусор, давайте так говорить. Если она тем более одна живет. Она будет выходить в магазин, скорее всего, да? Вы должны это понимать. И в принципе, в таком случае, если вы ей помогаете, если это какая-то пожилая соседка, вы тоже можете помогать. В таком случае нужно надевать на себя защитные средства в виде маски, в виде очков, в виде перчаток.
Как понять, что кошка болеет коронавирусом? Тоже задают такой вопрос.
А для чего вам это? Интересно, хотите лечить свою кошку от коронавируса?
Является ли она переносчиком?
Нет, кошки не являются переносчиками, и нет доказанных случаев передачи инфекции от кошки взрослому человеку, так скажем. Поэтому обследовать свою кошку на коронавирус не надо.
Так, вот мы говорили про дезинфицирующий раствор недавно. Как сделать дома самому его?
Смотря что мы хотим обрабатывать. Для средства для обработки поверхностей или для средства для обработки рук. Для средства для обработки рук это любой спирт. Uh-huh. Ну, не любой, понятно, что это этиловый спирт или изопропиловый, но никак не метанол, да? Больше 65%. И вот туда вы можете добавлять всякие смягчающие средства, отдушки, если вам это надо. Но вот только на основе этого спирта лучше делать... средства для дезинфекции рук. Угу. Если мы говорим о дезинфекции поверхностей, то хлорсодержащие дезинфектанты тоже подойдут. И можно разводить, например, белизну, угу, обычно в определенных пропорциях. Можно разводить там хлорсодержащие порошки для обработки поверхностей. Да. Это в том случае, если вы не можете себе позволить пойти в аптеку и купить специальное дезинфицирующее средство для поверхности.
Хорошо, тут прям шквал вопросов. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли изоляция семье водителя-международника, который приехал домой из России?
Скорее всего, да, так скажем. Угу. Что, желательно его изолировать на 14 дней. Угу. И так мы с вами поступали, так наша система здравоохранения поступала на самых начальных периодах распространения этой инфекции. Мы всех подозрительных людей пытались изолировать. Угу. Особенно тех людей, у которых был там положительный тест на COVID, но они себя отлично чувствовали. Они все лежали в больницах, так скажем.
А еще вот задает девушка вопрос. Больше недели держится температура 37-37,4, головная боль, небольшая боль в груди. Что делать? Мы об этом тоже в том числе говорили. Что...
Да, вам стоит обратиться к доктору, потому что это может быть симптомом не только коронавирусной инфекции.
Прекрасно. И заключительный вопрос. К сожалению, время у нас не резиновое, подходит к концу. Основные ошибки защиты от коронавируса. То есть, допустим, на улице вижу, люди там руками маску трогают или туда-сюда ее там на нос, на шею. Вот. То же самое там в перчатках снимают, надевают.
Основной способ, которым, то есть основное место, в котором люди заражаются коронавирусной инфекцией, это то место, где вы плотно общаетесь друг с другом, так скажем. Это работа, если вот офисная работа, или это дом, когда кто-то принес домой коронавирусную инфекцию. На улице или в общественном месте, где большая дистанция, заразиться достаточно тяжело. Но все-таки соблюдать меры предосторожности нужно в обязательном порядке. И вы, еще раз повторюсь, вы должны всегда помнить о том, что вполне возможно сейчас на ваших руках находится вот этот коронавирус, если вы до чего-то дотронулись. Обработайте руки, только тогда почешите свое лицо, если вы находитесь в общественном месте. Если вы заходите в подъезд, то вы должны понимать, что кнопки лифта, ручки, поручни, все это может быть инфицировано.
То есть постоянно помнить о том, что руки у нас грязные.
Да, да, так скажем. И это не значит, что вот прям дотронулся и сразу моешь. Нет. Но вот если у тебя рука, и ты предполагаешь, что она грязная, уже не трогай свое лицо.
Ну, это понятно.
Это рукой.
Хорошо, друзья, время эфира подошло к концу. Все самое интересное и полезное нам рассказал практикующий врач, ведущий программы «Здорово, здоровым быть» Валерий Андриенко. Напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Городко. Крепкого всем здоровья.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.